Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Позднее в нашей программе передача «Свобода у турмах», присвеченная библиотекам узняволенні и мовные парады Адвинцука Вячорки. А зараз на черзе праский акцент. Чаму Александр Лукашенко паабяцаў дробным прадпрымальнікам канец гэтак званых мядовых гадоў? Чаму супраць новых умоваў дробнага гандлю ў Еўразійскім саюзе не пратэстуюць расейскія гандляры? Ці выжыве беларускі дробны гандаль у новых умовах? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць эканамісты Сергей Балыкін і Александр Сінкевіч, а таксама палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валер Карбалевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
С 1 студзеня скончыліся мядовыя гады для індывідуальных прадпрымальнікаў. Трэба працаваць на роўных умовах па адпаведных дакументах, заявіў чацвер на ўрадавай нарадзе прэзідэнт Александр Лукашэнка. Ну вось такім быў адказ кіраўніка дзяржавы на пратэсты прадпрымальнікаў, на іх просьбы скасаваць указ нумар 222 аб абавязковым набыцці дакументаў аб легальным паходжанні тавараў. Такім быў адказ на пустыя паліцы шапікаў на рэчывых рынках, якія ўжо пустыя з пачатку года, і на зварот антыкрызіснага форуму прадпрымальнікаў, які адбыўся на гэтым тыдні. Чаму? Ну, раней прадпрымальнікам часам і саступалі, ад спантаннага страйку ў гандляроў проста недаатрымлівае грошы бюджэт. Самі гандляры губляюць працу, губляюць крыніцу заробку, ну і для пакупнікоў зніжаецца, зменшаецца разнастайнасць магчымасцяў. Дык чаму ўлада, на ваш погляд, у гэтым пытанні рэагуе гэтак непахісна? Сергей.
Я бы прежде всего не согласился с тем, что от разного рода забастовок теряет прежде всего бюджет. Во-первых, все те забастовки, которые проводились ранее, проводились с уплатой фиксированного налога. То есть предприниматели платили налог, но на какое-то время приостанавливали свою деятельность. И получалась ситуация, когда назло Лукашенко отморозил себе уши. То есть я заплачу деньги, и я же еще не получу выручку, то есть потеряю свою прибыль. Так что протесты предпринимателей скорее напоминали голодовки. Так вот, и вот эти голодовки почему-то раньше производили впечатление на Лукашенко, наверное, потому что, как все диктаторы, он хочет, чтобы его любили все, без исключения. А вот когда люди причиняли себе вред в ответ на его решение, это, наверное, вызывало у него какой-то диссонанс. Вот. Что касается каких-то серьезных поступлений от индивидуальных предпринимателей, плательщиков единого налога, бюджет, в общем-то, не замечает особо эти поступления. Это очень небольшая сумма. Ну, может быть, для местных бюджетов они являются какими-то более-менее существенными, да? Но вот в целом для бюджета страны, для консолидированного бюджета, это незначительная сумма. В общем-то, предприниматели сейчас не являются теми субъектами, которые обеспечивают потребителя. А у потребителя есть альтернатива, так что с предпринимателем Лукашенко нечем, по большому счету.
Александр, вот я бачил у разгар этого конфликта ваше интервью Deutsche Welle, и вы там сказали, я думаю, что домовятся, что в чимсти пойдут на соступки, в чимсти предпринимальники как бы крекнуть, будут приучаться до новых умов. Ну, вот бачите отказ. Ваши медовые годы скончились. Чому? При том, что, ну, это же не оппозиция, это не некий, так бы мовить, замах на уладу. Ну, вот в Украине и так растет беспрацовье. Вот, фактично, тысячи людей оказываются без працы. Их треба будет неяк працаулатковывать. Вот нехто куплял на этих рынках, вот зараз не будет куплять. Ну, вот чому так, такая жорсткость?
По-перше, вот эта борьба с предпринимательством дробным, она началась не учора, не за учора. Гэта такі доўгатэрміновы тренд, і ўлада зараз у цяперашніх умовах просто не хоча і не можа губляць твар, змяняць стратэгічныя нейкія падыходы да гэтай праблемы. Акрамя таго, трэба памятаць, што з гэтымі сертыфікатамі і гэтак далей пачалася на хвалі уваходжання у Європейський Союз. Таким чином улада зараз спробує нівелювати вплив відкритої межі з Росією, спинити сплинь широкого імпорту з Росії, бо там сертифікатами, як і у Казахстані, у Киргизстані, ніякого порядку не було, немає і не буде. І єдине вийсце – це ніяк повялічити контроль за гэтым. Але гэта толькі частка праблем. Галоўная сістэмная праблема, чаму ўлады вось так жорстка сябе паводзяць ўжо не першы год, праціскаюць вось гэтую тэму, тое, што ў Беларусі прадпрымальнікі пагалоўна займаюцца дробным гандлем. Нават калі ўзяць статыстыку мікраарганізацыяў, а гэта не толькі прадпрымальнікі, то сярод іх 13% толькі завязана на прамысловую галіну. А держава зацікавлена ў тым, каб мікраарганізацыі прадпрымальнікі не круцілі гандаль, прычым пераважна імпорт, перашкаджаючы айчынным вытворцам, а пераходзілі ў інавацыйны і тэхналагічны бізнес, як гэта адбылося ва ўсіх развітых краінах. Стаўленне ў чыноўнікаў такое, калі мы хочам прыпадабняцца да краін Афрыкі ці Азіі, то будзем будаваць вось гэтыя перапоўненыя рынкі, кірмашы. А калі хочам да Еўропы, там да Германіі, то трэба варушыць мазгамі, уключацца ў тэхналагічныя ланцужкі сусветнай эканомікі.
Александр, я вас перапыню. Ну вось быў жа ваш прагноз, ваш асабісты, ваш власны. Я думаю, што дамовяцца. Вот яны не дамовіліся. Чаму?
Не, я думаю, што гэта часовае такое гандляванне паміж сіламі. Я думаю, все-таки некаторы кампраміс на некаторы час усё роўна будзе знойдзены, бо абсалютна відавочна, што адбудуцца нейкія сацыяльныя наступства праз вымушанае беспрацоўе. 100 тысяч чалавек на вуліцу, вядома ж, не выкінуць адразу аднамоментна, але ўсё роўна гэта тысячы чалавек, якія будуць ціснуць на рынак працы. Таким чином, я все-таки думаю, что будут некие полегки, и предпринимательство неяк там, что-то знайдет со своего боку, некие варианты, и улады могут заплюшить очи. Навод, коли они будут сказать нечто, неких жестких мер приматься не будет, как с законом у минулом годе про этих наших тунеядцев.
Валер, а який ваш отказ? Мы недавно чули разваги, так бы мовить, Александра Лукашенко на конт подвышения пенсийного взрослого. И мы памятаем, как там говорилось, треба пораиться с народом, коли народ скажет не, так может мы будем и не. Ну, может в этом были певные такие хитрики, и все это имитация, але это имитовалось. Вот говорилось, да, треба пораиться с народом, а вот как бы с гандлёвым народом ніхто раіцца не збіраецца, як вы напісалі ў блогу, нават з такім здзекам. Скончыліся вашы мядовыя гады. Ну, з пункту гледжання саміх прадпрымальнікаў яны былі, мягка кажучы, не самыя мядовыя. Але вось чаму такое адрозненне?
Калі Лукашэнка казаў, што трэба параіцца з народам на конт падвышэння пенсійнага ўзросту, то тут гаворка ішла ўсё ж такі найбольш пра ягоны электарат. Лукашэнкаўскі электарат. А і індывідуальныя прадпрымальнікі гэта не яго электарат, тым больш я б сказаў, што гэта яго некі ідэалагічны ці палітычны праціўнік, і таму з ім цырымоніцца нема чаго. І калі раней вы казалі, што вось улады ішлі на саступкі, дык яны ж ішлі на саступкі менавіта пад ціскам пратэснай актыўнасці індывідуальных прадпрымальнікаў. А зараз рух прадпрымальнікаў цалкам страціў свой пратэсны патэнцыял і ператварыўся ў такую бяскрыўную групу прасіцеляў, здольных толькі на тое, каб пісаць некія чалабітныя лісты. Нема чаго і каго баяцца. Это першая прычына. Другая прычына, я думаю, якая паўплывала вось на такую жорсткую пазіцыю ўладаў, гэта эканамічны крызіс. Жахлівая сітуацыя ў лёгкай прамысловасці, а індывідуальна прадпрымальнікі з'яўляюцца яе канкурэнтамі, плюс задача барацьбы з імпартам зноў выходзіць на першы план, а прадпрымальнікі якраз гандлююць імпартнымі таварамі. Ну вось гэта і прывяло да такой жорсткай пазіцыі.
Вы, Александр, ужо сказалі пра, ну, скажам так, некі ідэалагічны аспект вось гэтага канфлікту. Ну, існуе меркаванне, што гэта, маўляў, наступ антырынкавай па сваёй ідэалогіі ўлады супраць айчыннай буржуазіі, супраць эканамічнай свабоды, якую ўлада, так бы мовіць, на дух не пераносіць як такую. Але ёсць іншы погляд, пра які вы ўжо сказалі, што ўвогуле вот дробныя гандляры, весь бізнес, які палягае ў тым, паехаў у Маскву на гуртавым рынку, набыў тавар, прывёз Беларусь. Вот весь бізнес. Што гэта такое чаўноцтва, 90-х гадоў, узору 90-х гадоў, што гэта, ў прынцыпе, род дзейнасці, як бы прыречаны на выміранне, таму што ў развітых краінах гэтага няма. Скажам, у развітых краінах ёсць дробныя гандляры, якія ездзяць на гуртавыя крамы ў сваёй краіне, ну, вось, скажам, у Чэхіі. Ёсць вялікія фірмы, якія завозяць тавар, як бы афіцыйна. То есть таких проблем просто нема, и нема такой категории, такого жанру, вот як белорусский дробный гандляр, який живе з московских гуртовых рынков. Так вот, на ваш погляд, все ж таки, якая идеология этого конфликта, первая или другая?
Думаю, тут сполучение отбывается, и навод еще третий тренд домешивается. Соправды, наша держава, она любит нечто упорядковать, повеличивать контроль, прозрыстость. І гэта абсалютна зразумела, у прынцыпе, любая дзяржава гэта любіць, але наша асабліва. Па-другое, вось гэты трэнд па змене самой гандлёвай сістэмы. Яна цэнтралізуецца праз сеткавыя рэтэйлавыя цэнтры і гіпермаркеты. А ў мінулым годзе далучыўся яшчэ адзін трэнд. Калі паглядзець на статыстыку розніцы, то агульны пірог перастаў расці. У 14-м розніца павялічвалася. А ў мінулым годзе ён перайшоў у стадыю стагнацыі, стаіць. То бок пірог не павялічваецца, а ў 2016-м відавочна будзе нават скарачацца. І таму буйныя гульцы на рознічным сектары нават не хаваюць свайго лабізму да дзяржавы ў пытанні зменшэння прысутнасці ўсіх кірмашоў, прадпрымальнікаў, рынкаў. І пры гэтым ўжо цягаюць коўдру не толькі на сябе, але ўжо і паміж сабой яе дзяруць. Вось гэтыя тры трэнды спалучыліся і вызначаюць вось гэты ціск на прадпрымальнікаў.
Сергей, а ў мяне вось якое пытанне. Все ведаюць, што як бы вось гэтае новае палажэнне, вось этот указ 222, это як бы прямы вынік уступлення Беларусі ў Еўразійскі саюз, прямы вынік рашэння ў адпаведнай Еўразійскай эканамічнай камісіі. Але ёсць такое пытанне. У Еўразійскім саюзе Беларусь, Россия, Казахстан. Вот в Беларуси мы чуем про гэтые протесты предпринимальников, которые не хотят працавать в гэтых умовах. У России тихо-глухо. Мы бачим, скажем, протесты супраць Платона, русские люди резкие довольно. А тут ніякай резкости нема. Чому? Ці тому, что яны неяк там призвычаяліся до гэтага, ці тому, что просто такой категории, як вось беларускі дробные гандляры, там просто нема. Так в чем причина?
Как известно, суровость российских законов, да, компенсируется необязательностью их исполнения. В Российской Федерации чисто теоретически на товар должны быть товаросопроводительные документы. Это не сертификаты, а именно накладные и прочее, и прочее, и прочее. И товар, по идее, должен поступать в Российскую Федерацию легально. Но и легальный товар, эти товаросопроводительные документы, он по определению имеет. Да? Если товар не имеет накладных, значит, он либо контрабандой привезет, либо где-то сшит на подпольных, в подпольных мастерских. В России, конечно, такого товара много, контрабандного, контрафактного и так далее, нелегального. Другое дело, что вот как бы не пытаются особо российские власти бороться этим потоком. Может быть, потому что это выгодно каким-то близким к власти структурам, да. Может быть, просто потому, что Россия страна большая, всех не пересажаешь, так не переловишь. Так что, ну, такого товара там много, он тоже там считается нелегальным. Ну, при проверках он выявляется, проверки там не проводятся или с проверяющими договариваются. У нас, как говорится, порядок, в России бардак, российский бардак позволяет определенным людям работать.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Дробные гандляры. Маяк экономичной свободы альбо реликт минулой эпохи». У передачи берут удел экономисты Сергей Балыкин и Александр Сенкевич, а так само политичный оглядальник Радио Свобода Валер Карабалевич. Ведя передачу Юрий Дракохруст.
Э, Сергей, ну а вот все ж таки про белорусский порядок. Вот как вы бачите вот это идеологичное, как бы, подбивку этого конфликта? Эта улада смагается с экономичной свободой, как мы памятаем формулу еще 90-х годов, будем стряхивать, как вшивых блох. Ци это все ж таки улада смагается не супрать рынку, как такого, а супрать шерого рынку, непрозристого рынку, такого рынку, якого, как бы, не будет у капиталистичном парадизе у Беларуси. То есть, коли Беларусь станет, там, я не веду, как Польша, как Литва, то гэтые предпринимальники так саправды вымрут як класс. И еще, как бы, хутчэй и докладней, чем зараз.
Вымрут-то вымрут, исходя из естественных рыночных тенденций. Просто в рыночной экономике, в свободной рыночной экономике крупные торговцы выиграют у мелких за счет оборотов, за счет цены. У нас же вот эти индивидуальные предприниматели выживали только потому, что государство дало им возможность легально продавать нелегальные товары. А то, что оно сейчас борется с индивидуальными предпринимателями, вы знаете, возможно, официальная версия звучит именно так, мы ведем страну к цивилизованному рынку, да? Но на самом деле ведь государство, я не думаю, что оно борется с этими индивидуальными предпринимателями сознательно, потому что экономические взгляды нашего руководства белорусского, они какие-то мозаичные и непоследовательные, понимаете? И таких примеров вот борьбы какой-то совершенно глупой и ненужной можно привести много. Те же самые юридические лица, они страдают не меньше индивидуальных предпринимателей от глупых решений, и крупные торговцы страдают от глупых решений. И если мы вспомним 96-й год, когда Лукашенко проводил перерегистрацию, он говорил, как раз нам нужно поменьше юридических лиц, побольше индивидуальных предпринимателей. Наш бизнес еще не созрел для работы в формате юридического лица. Сейчас он говорит прямо противоположные вещи. Вы знаете, тут просто плюрализм мнений в одной голове, и наше государство понять невозможно совершенно.
Валер, вот подчас теперешнего конфликта некоторые оглядальники пригадывали то, что он далеко не первый, поміж гэтай сацыяльнай групай і беларускай уладай. Прыгадвалі прынамсі канфлікты, як вы памятаеце, з нагоды абавязковага ўжывання касавых апаратаў пры гандлі, з нагоды абмежавання супрацоўнікаў, якіх індывідуальныя прадпрымальнікі маюць права наймаць. І пры гэтым вот кожны раз, калі ўзнікаў такі канфлікт, гучалі словы, заявы, што ўсё, гэта апошні цвік труну индивидуального предпринимательства. Гэта, пасля гэтага и его не будет. Ну, як бы мовить, проходил час, месяцы, годы, и оно было. Так вось ці не есть, и теперешняя ситуация в нечем подобная. Вот зараз говорится, ну все, ну это уже по таких умовах нияк нельга гандлявать. А потом высветлится, что можно, ну так, кто-то выйдет с бизнеса, кто-то пристосуется. Як вы меркуете?
Частка предпринимальников возникнет, частка пристосуется. Сегодня тяжко казать про некие лишбы, некие пропорции в этом плане, тяжко прогнозовать. Я только хочу заважить, что дробный бизнес – неотъемная частка рынковой экономики у самых развитых краинах, и она мая свою нишу. Тому, коли индивидуальные предпринимальники и релик, то он повинен заправды вникать неким натуральным чином.
Валер, я вас перепыню. А? Я невеликий знавец экономики, да, але вот живу в Чехии и бачу, як тут працуют так званые трафики. Микрокрамы, якія трымаюць тут в основном в'етнамцы. В'етнамцы едут в великие гуртовые крамы, яны тут называются макро, у самой Чехии. Купляют там тоннами товар, вязут свои крамки и там продают. И они купляют в чешских крамах. Это значит, вот такой проблемы, якое походжение товаров у них не возникает. С другого боку, есть великие гуртовые фирмы, якие этот товар сюда завозят. И я думаю, так само у них все пригоже с паперами, с краиной походжения и так далее. Я не кажу, что дробный бизнес сам по себе, як таких, это реликт. Я кажу про то, что дробный бизнес, який працует так, як в Беларуси, махчимах, это реликт.
Ну, мы уже казали про то, что ситуация в России и Казахстане абсолютно подобная, абсолютно аналогичная. А летами как раз такой проблемы нема, потому что отношены помеж вытворцами и споживцами, продавцами и покупниками будуются шмат лучшим уже на рынковых отношениях. И держава просто дистанцуется от этих проблем. Держава не контролюет громадян литерально на каждом кроку. И тому, ну, там, соправды, как сказал господар Балыкин, никому в голову не приходит постоянно накировать контролеров на рынок, проверять гандляров, карать их велизарными штрафами и так далее. Мне подается, что проблема у ступени контроля державы за этим бизнесом. У Беларуси она велизарная, тому и возникла такая проблема. А велизарная она именно тому, что ну, белорусская социальная модель патерналистская, и тому держава вельми хворовито ставится до того, что есть некий великий пласт, великий анклав, який не залежить от державы, який ничего не просить у державы и не потребует делить по справедливости. И тому это пласт не подконтрольный. Мне подается, что это головная идеологичная проблема, якая и веде до той политики уладов по вытисканию этого пласту с экономики. Ну, якая розница? И кто будет беспрацовным? Будут беспрацовные предприемства и легкая промысловості, ці будуть безпрацовні індивідуальні предпримальники. Це ж що рівно громадяни Білорусі, що рівно треба ніяк, так сказати, їх оборонять, але для влади це принципово важно. Принципово важно, каб був державний сектор, і для його заховання можна розорати, викинути з економіки велику частку приватних предпримальників, тому що вони не підконтрольні владі.
Сергій, а ось як ви відповідаєте на це питання? І ось розповідайте, якби, ну, що називається, от цю экономику этого дробного бизнеса. Насколько я ведаю, в той же Москве есть такие вот гуртовые крамы. Яны так само не называются кшталту макро. По идее, априори, кажучи, можно ехать в их, куплять, везти в Беларусь. Те это уже невыгодно. Те там вот как бы разбежка цен при официальной покупке, яна такая, что тогда бизнес робится невыгодным. И коли это так, то як все ж таки может белорусский дробный бизнес, такие, какие он есть, выжить вот в этих новых умовах, в эти не медовые годы, как сказал Лукашенко?
Прежде всего, конечно, контрабандный товар, контрафактный товар всегда дешевле, и такого товара много, и в России везут, и из Украины везут, во-первых. А во-вторых, понимаете, покупать официально товар в Российской Федерации для мелких торговцев невыгодно, и официальным продавцам в России тоже невыгодно продавать товар мелким белорусским торговцам. Это ведь, по сути дела, внешнеэкономическая сделка, она требует определенного оформления, она требует уплаты НДС, она требует подтверждения уплаты НДС здесь для российского поставщика. Российский поставщик должен этот НДС вычитать из своего, и он должен оформлять документацию своей налоговой инспекции. Ну, при суммах меньше 25-30 тысяч долларов в эквиваленте россиянам невыгодно поставлять этот товар на экспорт, просто невыгодно. Вот они не будут с этим связываться, они просто вешают объявления, и белорусским придуркам не продаем, такие объявления действительно вывешиваются, многие предприниматели об этом рассказывают. Вот. И никаких документов не дают. Говорит, хочешь покупать, либо покупай так, либо мы тебе ничего не продадим. Вот, это первое. Второе, что же делать индивидуальным предпринимателям? Вы знаете, вообще, естественная ниша малого бизнеса – это какая-то либо специализированная торговля, либо сфера услуг. Я не думаю, что мелкие торговцы могут пойти в какие-то инновационные проекты. Для этого хотя бы нужно обладать квалификацией. А вот какую-нибудь парикмахерскую открыть вполне могут. Но проблема… Попробуй в Беларуси открыть парикмахерскую, попробуй в Беларуси открыть маленькое кафе, ресторанчик и так далее и тому подобное. Ты замучаешься с согласованиями, с проверками, с инстанциями, с налоговыми, со всем остальным. И, а что касается возможности для индивидуальных предпринимателей пойти на биржу труда в центры занятости населения, так вот не получится по
пока он зарегистрирован как индивидуального предпринимателя, его никто не зарегистрирует в качестве безработного, а прекращение предпринимательской деятельности это почти год занимает. Так что выброшенный рабочий с завода завтра придет на биржу труда, а индивидуальный предприниматель в лучшем случае через год.
Александр, и ваш отказ, ти выживе после вось гэтага удару сертификационного дробный бизнес белорусский, и коли так, то як?
Я думаю, что выживе, безумовно. Я думаю, что и без особливых протестов этот процесс будет протягиваться. Почему без протестов? Махчима тому, что Лукашенко сустракался в минулом годе с предпринимальниками, и они, по сути, склали угоду на конт того, что с 1 студеня 2016 года этот самый указ 222 будет уведены. И тому сапраўды он будет працаваць с некими магчыма помягчэннями. Але трэба памятать, что на кірмашах на у ИПшников наших гандаль складае всего 18% от усей розницы, нават менш. Тому особливого некого уплыву на экономику ён не стварае. И протесты тут так само не допомогуть. Іншая справа, я не пагаджуся з абодвума суразмоўцамі. Яны ў асноўным аперуюць такімі стэрэатыпнымі рэчамі. Адкрыць у Беларусі нейкую парыкмахерскую ці яшчэ штосьці зараз элементарна. Гэта падказвае нават рэйтынг Doing Business. У нас гэта вельмі лёгка зараз робіцца. Іншая справа абсалютна, што у Беларусі сапраўды адчуваецца вельмі моцны ўплыў эканамічнага крызісу. Нават на дзяржаўных прадпрыемствах ідуць велізарныя скарачэнні. Рынак працы перапоўнены. І з той жа парыкмахерскай выйсці на рынак і прапанаваць паслугі там, дзе ўжо вялікая канкурэнцыя, вельмі-вельмі складана. Сапраўды складана і пайсці ў нейкія высокія тэхналогіі. Але, па сутнасці, няма ніякага іншага выбару для прадпрымальнікаў, альбо выконваць патрабаванні закона і узбуйняцца, інакш ты не выканаеш патрабаванні па сертыфікатах, альбо працаваць ўсе як в'етнамцы ў Чэхіі, альбо перакваліфікоўвацца ў сферу паслуг ці ў сферу высокіх тэхналогій.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі эканамісты Сергей Балыкін і Александр Сінкевіч і палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валер Карбалевіч. Вёў перадачу Юры Дыркахрус.